Глава вторая. Последние дни моей матери. Часть первая. На следующий день я вернулся домой в Клейтон. Новое необычайное сияние мира казалось еще ярче здесь, где витали мрачные воспоминания о безотрадном детстве и горестной юности. Мне казалось, будто я в первый раз встречаю здесь лето. Ни одна труба не дымила в этот день, ни одна плавильная печь не разжигалась, и все были заняты другими делами. Ярко блиставшее солнце сияло в воздухе, лишенном пыли, придавая странный веселый вид узким улицам. Я встретил много улыбающихся людей, возвращавшихся домой с общественного обеда, временно устроенного в городском управлении, впредь до лучшей организации этого дела, и в числе других увидел Перлода. «Ты был прав относительно кометы», — воскликнул я. Он подошел и пожал мне руку. «Что здесь делается?» — спросил я. «Нам доставляют еду из других мест», — сказал он. «Мы начнем с того, что снесем все эти лачуги, а жить пока будем в палатках на пустырях». Он принялся рассказывать мне о предпринятых работах. Местные земельные комитеты принялись за работу очень быстро и успешно, и план перераспределения населения в общих чертах был уже намечен. Сам Перлот занимался в импровизированном инженерном училище. Пока вырабатывались схемы работ, почти все стали снова посещать школы, чтобы приобрести, возможно, больше технических знаний и навыков ввиду предположенных громадных переустройств. Он проводил меня до двора моего дома, где я встретил старого Петтигру, спускавшегося с лестницы. Он был запылен, усталый, но глаза его смотрели веселее, чем обычно, и непривычными руками он нес корзину с рабочими инструментами. «Как ваш ревматизм, мистер Петтигру?» — спросил я. «Диет творит чудеса», — отвечал старик. Он посмотрел мне в глаза. «Эти дома, — сказал он, — будут снесены, и наше понятие о собственности подвергнутся очень значительному пересмотру при свете разума. Пока же я стараюсь хоть как-нибудь починить эту крышу. Подумать только, что я еще спорил и отлынивал». Он приподнял руку, как бы с мольбой. Края его широкого рта отвисли вниз, и он потряс старой головой. — Что было, то прошло, мистер Петтигру.
— Ваша бедная бесценная матушка, такая добрая, честная женщина, такая простая, любезная и всепрощающая. Подумать только. Мой дорогой молодой человек, я краснею от стыда.
Весь мир краснел на заре после переворота, мистер Петтигру, и краснел очень сильно. Все это теперь прошло. Всем пришлось стыдиться того, что было до последнего вторника. Я протянул ему руку, забывая, что я тоже был вором, и он пожал ее и пошел своей дорогой, качая головой, повторяя, что ему стыдно, но как будто несколько утешенный. Отворилась дверь, и показалось радостное лицо моей бедной старой матери. — Вилли, мой мальчик, это ты, ты. Я кинулся по ступенькам к ней, боясь, что она упадет. Как прижалась она ко мне в коридоре, дорогая моя мама. Но прежде она все же затворила дверь. В этом сказалась старая привычка считаться с моим своенравным характером. — О, дорогой, дорогой мой, много же пришлось тебе испытывать горе! И, говоря это, она прильнула лицом к моему плечу, опасаясь рассердить меня слезами, которые не в силах была сдерживать. Она всхлипнула и на мгновение притихла, крепко прижимая меня к сердцу своими старыми длинными руками. Она поблагодарила меня за телеграмму, и я, обняв, повел ее в жилую комнату. «Мне совсем хорошо, мама», — сказал я. «Мрачные дни миновали навсегда». Она расплакалась. В течение 5 мрачных лет она ни разу не обнаружила предо мною, что может еще плакать. Часть вторая. Бедная моя мама. Ей не суждено было долго жить в этом обновленном мире. А я не знал, как мало дней ей осталось, и делал то немногое, для нее это, может быть, было немало, что было возможно, чтобы загладить мою грубость в дни злобы и возмущения. Я старался быть всегда вместе с ней, так как замечал, что она скучала без меня. Не то чтобы были у нас общие мысли или развлечения, но ей нравилось видеть меня за столом, следить за моей работой или смотреть, как я расхаживаю по комнате. В этом мире уже не было для нее подходящей работы, а только те мелкие услуги, выполнять которые усталой и истощенной старой женщине легко и приятно. И мне кажется, что она была даже счастлива перед смертью. Она придерживалась своих старых религиозных взглядов XVIII столетия. Она так долго носилась с этим своеобразным амулетом, что он стал как бы частицей ее самой. Но переворот повлиял даже на ее упорную веру. Я однажды спросил ее: «Неужели же вы, дорогая мама, все еще верите в этот ад с его неугасаемым огнем? Неужели при вашем нежном, любящем сердце вы можете верить в него?» Она поклялась, что верит. Ей эта вера была необходима для примирения какой-то богословской путаницы. И однако, задумавшись, она в течение некоторого времени молча смотрела на грядку примул, потом положила свою дрожащую руку мне на плечо и сказала, как бы разъясняя мое детское заблуждение: «Но знаешь ли, дорогой Вилли, я не думаю, что кто-нибудь попадет туда. Я никогда этого не думала». Часть третья. Этот разговор запомнился мне своим богословским решением, но он был лишь одной из наших бесчисленных бесед. После обеда, когда утренние работы кончались, я обыкновенно гулял с матерью в садах Лаучестера, выкуривал одну или две папиросы и с удовольствием разговаривал с ней об интересовавших ее вещах, пока не наступало время вечерних научных занятий. Как странно было бы раньше, если бы молодой человек из рабочего класса занимался изучением социологических вопросов, и как естественно это теперь. Великий переворот сделал очень мало для восстановления физических сил матери. Она слишком долго прожила в своей мрачной подвальной кухне, чтобы окрепнуть физически. Она теперь разгоралась, как угасающая искра в пепле под дуновением свежего воздуха. Но это только ускорило ее конец. Однако последние дни ее жизни были тихие, спокойные и полные удовольствия. Жизнь ее напоминала те ветреные, дождливые дни, которые разгуливаются только для того, чтобы блеснуть вечерней зарей. Но день ее уже миновал. Среди удобств новой жизни она не приобрела новых привычек, не делала ничего нового, и только старое осветилось для нее более радостным светом. Она вместе с другими старыми женщинами нашей общины жила в верхних комнатах Лаучестерского замка. Эти верхние апартаменты были просты, просторны, изящны и хорошо отделаны в стиле времени Георгов и приспособлены нами таким образом, чтобы доставлять, возможно, больше удобств при минимальной посторонней помощи. Мы заняли различные так называемые большие дома и обратили их в общественные столовые, их кухни были достаточно велики для этого, и в жилище для людей старше 60 лет, для которых наступало уже время отдыха. Мы так поступили не только с домом лорда Редкера, но и с домом в Чексхилле и с большинством прекрасных резиденций в роскошной обширной стране между областью четырех городов и Уэльскими горами. К этим большим домам обыкновенно примыкали различные надворные постройки, прачечные, квартиры для семейной прислуги, помещения для скота, молочные и тому подобные здания, обсаженные деревьями. Мы все это обратили в жилище и к ним вначале присоединили палатки и небольшие деревянные коттеджи, а затем четырехугольные жилые помещения. Чтобы быть ближе к матери, я занял две комнаты в одном из новых общественных зданий, которыми наша община обзавелась раньше других. Мое помещение находилось вблизи станции электрической железной дороги, по которой я ежедневно отправлялся на конференции для исполнения моих секретарских работ в Клейтоне.